Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши дорогие зрители, слушатели. С вами снова передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я ведущая Мария Романова. И, как всегда, с нами искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день всех. Добрым днем.
Сегодня у нас вновь нам предстоит путешествие в мир искусства, но сегодня у нас есть тема, скажем так, мы будем говорить не об одном каком-то художнике, а о целой теме. Звучит она так: «Женщины в Евангелии, что их объединяет?» Сюжет, эти образы, они действительно такие яркие и своеобразные, и привлекательные, что вот Ирина сделала огромную подборку как раз как художники в разных странах, в разные века писали эти сюжеты с женщинами, связанные с женскими образами в Евангелии. А мы сегодня посмотрим эти картины и поразмышляем и над этими образами, и вот над этим вопросом, который мы вынесли в заглавие, что объединяет этих женщин. И сразу я вам предлагаю этот вопрос себе где-то взять на заметочку и размышлять вместе с нами и делиться. Потому что, как всегда, наша передача проходит в режиме диалога. Мы с радостью прочитаем ваши комментарии, ваши ассоциации, поделимся вашими мыслями в эфире и вот так обогатимся все вместе. Ирина, пожалуйста, тебе слово.
Да, спасибо. Я думаю, сначала сказать именно, почему эта тема возникла, да? Ну, во-первых, потому что буквально третья неделя после Пасхи в православной церкви, по крайней мере, посвящена женам мироносец. То есть считается таким православным женским днем. Но не только поэтому. А еще и потому, что на самом деле Евангелие, мы так к этому привыкли, но если так посмотреть, это, может быть, первое произведение вообще в мировой литературе, да, если говорить о нем как о художественном произведении, в котором женщина играет огромную роль. Вообще вот женщина в истории – это очень большая проблема, потому что, ну, как правило, историю пишут мужчины, да, и женщины, если возникают, то там они возникают рядом с мужчинами. И, там, императрицы или какие-то богини там и так далее, да. Вот, здесь же очень много простых женщин, в первую очередь могу сказать, и женщин очень разных, разных слоев, ну, и разных даже духовных и нравственных состояний и так далее, и так далее. То есть на самом деле их едва ли не больше, чем мужчин, как ни странно.
И как-то это что-то приятно слышать. У нас появился шанс.
Да. Можно сказать, что Евангелие в каком-то смысле реабилитировало женщину. Она выводит ее на арену истории, и она ей дает такой шанс, так сказать, и в своей судьбе тоже. Это очень интересный момент. Ну, чтобы, так сказать, не быть голословной, давайте я сразу включу демонстрацию экрана, и мы начнем. Вот. Я взяла на заставку вот эту картину начала 20 века. Такой художник Роберт Белл. Это жены мироносицы, потому что, ну, когда мы говорим о женщинах, то возникает, конечно, их образ. И мы о них поговорим, хотя мы о них достаточно много говорили, когда делали пасхальные передачи. Сосредоточимся скорее, ну, больше на других женщинах. Но, тем не менее, вот эти женщины, которые действительно идут встречать воскресшего Господа. И мы помним, что воскресший Господь явился в первую очередь женщинам, а потом уже мужчинам. Это тоже очень интересный момент.
Да, и вы знаешь, сразу какое-то чувство, что они полны надежды, упования.
Да, потому что вообще вот из трех добродетелей — вера, надежда, любовь. Ну, любовь, конечно, ассоциируется с женщиной, но я думаю, что с женщиной ассоциирует прежде всего надежда. Uh-huh. Женщина всегда на что-то надеется. Вот мужчина, он больше знает, да, он как бы утверждает какие-то знания. А женщина все время живет надеждой. Ну, конечно, первая женщина, о которой мы должны вспомнить, и она действительно приходит на ум, это сама Дева Мария, потому что через женщину приходит Господь в мир. Это тоже удивительный момент, да? Через рождение от женщины, от Девы Марии. Вот такая замечательная. Мне нравится этот образ Антонелло да Мессина. Я много не буду, опять же, останавливаться на Богородице, на Деве Марии, потому что это особый сюжет. Она и дева, и мать, и мы, в общем, в своих таких передачах немало говорили о ней, и можем когда-нибудь снова вернуться, потому что сюжет, конечно, о Деве Марии, ну, просто удивительный. Тоже это мы так... Понимаете, вот мне хочется нашим слушателям и зрителям немножко сказать, что ко многим вещам мы сегодня уже привыкли. Но давайте на них посмотрим вот как бы с новой точки зрения впервые, потому что многие вещи возникают в Евангелии впервые. Понимаете? Это удивительно. Ну, идемте дальше. Вот судьба спасения мира зависит от женщины, от ее «да». Скажет она «да» или «нет». Ну, мне многие скажут, ну, «нет». Она не могла сказать, она такая святая и так далее, но Бог
Но
дает.
еще иногда говорят, что если бы вдруг она сказала нет, то Бог нашел бы способ.
Конечно, Бог бы нашел, это само собой. Но вот представьте себе в этой точке Благовещения, да, эта картина посвящена Благовещению, когда она читает пророчество о Благовещении, да, и как бы возникает вот этот момент, когда является ангел, на нее сходит благодать.
Прекрасное лицо здесь у Девы Марии. Это наверняка ну, такой портрет какой-то современницы Антонелло да Мессины.
Да,
Мне
не очень даже, может быть, красивый, но одухотворенный какой-то
кажется. И тем самым это тоже говорит ну, как-то к нам, то, что поскольку это, ну, как бы у каждого есть такой момент, когда ты должен сказать да или нет, ты можешь выбрать, да?
девушка. Конечно, и от этого много зависит, не только в твоей судьбе, но в судьбе и многих других людей. Мы слишком связаны с друг другом. Ну, идемте дальше. Ну, конечно, мы вспоминаем Елизавету, мать Иоанна Крестителя, да, это вот вторая женщина, можно сказать, потому что, когда услышав благую весть, Дева Мария спешит, да, ангел ей сказал, что вот Елизавета, родственница твоя, имеет в чреве, то есть она тоже беременна, что тоже удивительно было, да, в возрасте таком уже более зрелом Елизаветы, и они встречаются. Вот эти две женщины, да, они рождают удивительных, да, сыновей. Дева Мария рождает Христа, Спасителя мира, а Елизавета рождает Иоанна Крестителя.
А вы знаете, что удивительно то, что Мария, ну вот уже будучи беременной, она не затворилась там в своем доме, не сказала вот все, оберегайте меня, не прикасайтесь ко мне. Она совершает огромный путь, чтобы поделиться вот этим событием, поделиться верой. Вот это тоже, честно, производит впечатление очень сильное и тоже дает нам пример.
Безусловно, безусловно. Вот и такой вот неизвестный нидерландский художник XVI века. Мне она очень понравилась, картина такая, с красивым пейзажем, как это делают часто голландцы. И вот Елизавета, которая понимает, что перед ней не просто родственница, а та, которая родит Спасителя мира, да, она даже почти вот на колени перед ней встает. Ну, идемте дальше. Ну, вот так встречу Марии Елизаветы изобразил русский художник Александр Иванов, где Мария возникает на пороге и как бы вот прямо раскрывает объятия ей Елизавета. Ну, вот. Тоже так интересная такая встреча.
Сделаем небольшую паузу, дорогие наши зрители. Это передача «Витраж», и сегодня у нас тема «Женщины в Евангелии». Что их объединяет? Пожалуйста, делитесь, какие у вас есть любимые образы женские в Евангелии. Может быть, кто-то вам особенно близок, кто-то особенно вдохновляет для вас пример. Какие у вас возникают ассоциации, когда вы смотрите на эти картины? Ну, если у вас есть ответ на этот вопрос, что объединяет женщин в Евангелии, то тоже напишите, тоже будет интересно. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает нашу передачу, кто делает пожертвования, и попросить вас продолжать это делать, а тот, кто еще не участвует в этом, присоединиться. В описании эфира в соцсетях под видео вы найдете ссылку на страницу пожертвований. Вы можете перейти по ней и пожертвовать сразу какую-то сумму или подписаться на ежемесячное пожертвование, что тоже нам очень поможет. Спасибо всем, кто ставит лайки, делает репосты, кто пишет комментарии. Это тоже помогает большему числу людей нас найти, посмотреть наши передачи. Поэтому продолжайте активно как-то реагировать, делитесь своими мыслями, и мы с удовольствием их включим в эфир и прочитаем. Пожалуйста, Ирина.
Ну вот еще одну покажу. Встречу Марии Елизаветы. Это современная художница Бради Барт. И вот у нее такое видение, да, что вот внутри этих женщин уже есть их дети. И они вот так вот мирно беседуют друг с другом, неся под сердцем вот удивительные вот эти плоды духа.
Очень мне нравится эта картина. Знаешь почему? На ней ничего лишнего нет.
Да.
Когда ты прям сосредотачиваешься на этом вот событии, на том, что вот Мария с младенцем Иисусом, Елизавета с Иоанном. Вот иногда действительно хорошо, когда нет каких-то сложных панорам, но там что-то есть такое, но оно не мешает. Они на первом плане, эти прекрасные женщины.
Да.
Но вот здесь нам Варвара написала, правда, с юмором, потому что с улыбочкой, но все-таки написала: «Миром правят женщины». Вот так. Правят они миром или не правят? Я что-то не уверена, что мы правим миром.
Может быть, они не правят, но играют большую роль. Гораздо больше, чем принято считать, как ни странно. Вот.
Да.
Еще одна женщина – это пророчица Анна. Да, когда Мария с Иосифом принесли ребенка в храм, как это и, собственно говоря, полагалось по закону Моисеева, там их встретил не только Симеон праведный, да, богоприимец, который провозгласил, да, что это особый младенец, лежит на падении восстания многих, предмет пререканий и так далее, да, но и пророчица Анна, которая, вот, как она именно была пророчица, да, поэтому она тоже подтвердила вот этот вот очень важный момент. Да,
что... Ну и важно, что про нее мне сразу вспоминается, что она служила Богу постом и молитвой. То есть она вот осталась вдовой, если я правильно помню, да?
Да, вдова.
Угу. Давно. И она посвятила себя полностью вот молитве, да? И, ну, может быть, еще каким-то делам милосердия, это не написано в Евангелии, но факт тот, что вот она избрала Бога главным в своей жизни.
Да.
Тоже хороший пример.
Да-да-да. Ну вот еще один момент, там Джотто был, здесь у нас Беноцци Гоццели, вот здесь вот она прям выделена. Интересно, что не все художники включают ее, как ни странно, ну, в композицию Сретения, да, встреч. Mm-hmm. А иногда это, ну, просто сосредотачиваются на Симеоне. И...
Это, мне кажется, очень неправильно, это как-то принижение роли женщин, да.
Ну, роли пророчицы Анны. Ну, вот некоторые, наоборот, ее выделяют. Вот здесь она стоит прям в красной одежде с вот этим свитком своего пророчества. Вот. Беноцци Гоццели, художник Кватроченто, 15 век, он ее выделяет. Вот. Ну, и Рембрандт ее выделяет. Вот смотрите, какая интересная композиция Рембрандта, да. Как бы она стоит над всеми, пророчица Анна, да, молится, да, вот такой молитвенный жест. Вот, и как бы осеняет вот эту встречу, да, Симеона и Христа. И вот Симеон так как бы рассказывает Марии, что Иера уже пройдет душу и так далее. А Анна молится, вот она mm-hmm. молитва служила, она молится над ним, как бы благословляя все то, что произойдет в жизни этого младенца. Да, очень такая интересная картина.
Да, как раз о роли вот такой молитвенного заступничества, что ли, да, можно сказать.
Да, да, да. Вот, ну, немножко мы скажем про Жон Мироносец. Я говорю, что многое не буду говорить, но хочу сказать, что их довольно много. Вот на этой картине про Анжелика их только четыре, а на самом деле их там, по-моему, семь. Вот, не все мы их знаем, но тем не менее они все, многие названы из них по имени. Это, например, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода. Смотрите, это значит, очень высокого рода была женщина, да? Она жена домоправителя Ирода, то есть человека, который управляет домом Ирода, то есть это высокое положение, да, потому что обычно говорят, что там, ну, как бы низшее сословие ходило в основном за Иисусом, ничего подобного. По имени названа Сусанна, Мария Клеопова, Мария Яковлева, которая мать апостола Иакова, Алфеева, Соломея, мать Иоанна, Иакова. Вот. Но среди них была еще Мария Магдалина, и так далее. То есть их вот на картинах разное число. Но вот на этой иконе, вот здесь их как раз ровно семь, потому что семь имен названо в Евангелии. Ну, семь, правда, это такое число сакральное, поэтому, может быть, евангелист как бы специально, как полноту, вот,
Да, число полноты, правильно.
да, определяет. Ну, на картинах по-разному бывает. А вот на картине современной художницы Елены Черкасовой их вообще восемь. Вот. Ну, обычно их рисуют вот с такими кувшинчиками, потому что они именно мироносицы, то есть они несут миро, да, то есть чтобы думали, что они должны помазать Христа, а тела уже не было, да. И это увидели первые именно женщины.
И потом Христос им явился, тоже сказал
Да.
на улице, сам оценил их, ну, верность, мне кажется.
Да, потому что они, не побоявшись, пришли, они, не побоявшись, стояли у креста, когда апостолы в страхе разбежались, да, и стал столько Иоанн, и они потом первые пришли к гробу. Поэтому как бы им первым и открылось, да, то есть они сделали шаг навстречу Христу, вот, и он тоже сделал шаг навстречу им. Ну вот, ну, конечно, из них выделяется Мария Магдалена, потому что она первая видела не просто пустой гроб, а она осталась на нем плакать, и тут, значит, она увидела Христа воскресшего, первая, вот, приняв его за садовника. Вот фра Беата Анжелика в этой фреске в кельях монастыря Сан-Марко во Флоренции вот так вот нарисовал. Он идет прям такой мотыжкой, ну, такое орудие садовника, мотыг. Вот. И говорит ей: не прикасайся. Так что тоже роль Марии Магдалины очень интересна. Вот ее часто тоже так вот рисуют, вот как на этой картине Сиенской школы XIII века. Вот она с этим идет кувшинчиком, алавастровым сосудом. Ее потом многие отождествляют той женщиной, которая омыла, как раз разбив алавастровый сосуд, омыла ноги Иисуса в доме Симона Фарисея и утерла своими волосами. Ну, там не сказано, там просто сказано «женщина».
А, подожди, ее отождествляют с той Марией, которая сидела у ног Христа, да? И
Да.
слушала.
Да. Сейчас мы вот как раз к Марии Марфе перейдем, потому что вообще Мария — имя очень в Евангелии распространено. Несколько женщин названы этими именами. Поэтому библисты часто спорят между собой, как их отождествить. Ну вот пока я вам показываю еще одну такую прекрасную Марию Магдалину. Это мастер легенды о Марии Магдалине, тоже такой вот немецкий художник. Ее рисовали очень красивой, вот с сосудом, вот здесь вот она с книгой, всегда подчеркивая ее красоту. Ну вот. И часто ее рисовали, вот как здесь Эль Греко рисовал ее уже кающейся, потому что она как бы потом искупала свои грехи вот тем, что она каялась, да, потому что встреча с Христом перевернула ее жизнь, и даже сказано, что он изгнал из нее семь бесов, вот семь опять число, конечно, сакральное, то есть все грехи, да, но она все равно потом вспоминала, что вот она неправильно жила, но Христос повернул ее жизнь.
А вот у нее на коленях раскрыта, не знаю что, книга, да, какая-то.
Да, Библия, конечно, Библия.
И череп, да, как напоминание о бренности жизни и о
Да.
вечности.
Да, и вот рядом сосуд, то есть тоже напоминает о том, что это женщина-мироносица. Вот, да. Ну, часто вот и у Тициана знаменитая такая есть картина. Ну, вот я выбрала «Эль Греко», потому что здесь она такая очень целомудренная, красивая, она
Возвышенная какая-то.
возвышенная, да. Вот, и вот, значит, сестры Марии и Марфа, мы им когда-то посвящали целую даже передачу, помните, вот, потому что характер этих сестер очень разный, и художники тоже это подчеркивали. Вот, это Вермеер, где вот Христос беседует и указывает на Марию, которая сидит у ног Христа и слушает его, а Марфа несет угощение и сетует, что Мария ей не помогает. Да? Вот такие две разные.
Но это уже два типа такого женского служения, можно сказать.
Да, два типа женского служения, да, действительно.
И то, и то ценно. И чаще всего оно сочетается. То есть в какое-то время мы как Марфа, в какое-то время мы как Мария. Вот. Но вот интересно, что это тогда подчеркнуто в Евангелии.
Да, это подчеркивается, но он не осудил Марфу, да, он сказал, Мария избрала благую часть, то есть Марина часть благая, то есть закон гостеприимства действительно предписывал женщине, как только гость приходит, сразу угостить его, да, и она действительно делает правильно такое деятельное служение, угостить, накормить, там, напоить, там, так далее, да, то есть такое служение. Ну вот. А Мария тут выглядит в ее глазах как бы бездельница. Да? Ну, Христос подчеркивает, что у Марии благая часть. Да? То есть это не значит, что она ничего не делает. Это значит, что она вот, слушает, внимает, и то, и другое важно. Да. Ну вот еще вот две такие Марии.
Да. Это
Мария.
фрагмент Анжелика.
Да, это пробита Анжелика, кусочек из фрагменты с большой композиции, ну вот, где Мария погружена в чтение, а Марфа вроде бы и молится, и в то же время обращается к ней, да. То есть вот ты, Марфа, Марфа, ты суетишься о многом. Вот здесь бы Марфе бы сосредоточиться только на молитве, раз она ручки сложила, да, а она что-то внушает Марии. Скорее всего, Марфа была старшей сестрой, которая все время как бы старалась учить свою младшую сестру.
Друзья, вот сегодня наша передача посвящена женщинам, поэтому, может быть, у вас есть какие-то чувства, ассоциации, когда вот вы слышите об этих прекрасных женских
Соображения какие-то, да.
выражениях. Делитесь с нами, пожалуйста, и может быть, у вас есть любимый женский образ в Евангелии? Тоже поделитесь. Ну и можно поделиться тоже мыслями о роли женщины в мире вообще. Как нам написали, что они правят миром. Ну, конечно, не правят, но имеют большую, большую роль, да? Можно этим поделиться.
Ну,
Так, идем
вот
дальше.
Марфа и Мария Нестерова, мы тоже их когда-то показывали, долго не будем останавливаться. А вот дальше очень интересно. Женщина, мимо которой часто проходят, это теща Петра. Мы не знаем ее по имени, но тем не менее очень интересно, что когда Петр приводит Христа и апостолов в свой дом, первое, что замечает Христос, что теща Петра, да, больна, и он ее исцеляет, и она встала и служила им. Вот тоже интересный момент.
Знаешь, я вспоминаю этот сюжет, ну вот еще вот в связи с тем, часто говорят, что горячка вот эта, которая охватила ее, да, это тоже образ. И это может быть горячка ума какая-то такая, ну, каша в голове, как говорится, да, когда ты не отличаешь, ну, это я уже на как бы трактовку перехожу,
Но
да.
это интересная трактовка.
Что есть главное, что второстепенно. Это может быть горячка дел еще, когда человек суетится, да, и много делает, но опять же мало думает. Вот. Такое интересное я слышала, не помню, где-то то ли читала, то ли слышала в каком-то выступлении. Я подумала, что это тоже интересный образ, да, что вот значит это? От чего он ее исцелил-то, да?
Да, вполне возможно. Может быть, она уже слышала, что учитель, да, идет сюда, и многие женщины, как такой великий человек, мой дом и так далее, она начинает суетиться, может быть, даже ее сердце прихватило от волнения и так далее, да, то есть, и он входит, и ее исцеляет, и она как бы, да, действительно, это может быть вот что-то такое, не обязательно, что она лежала и...
Ну да, не обязательно, что это была вот горячка, какая есть горячка, ну как,
Да,
простуда, там, инфекция какая-то.
может быть, конечно. Ну, вот тоже такой вариант из византийской рукописи. Здесь он ее берет за руку, и она так
Ну вот, знаешь,
удивляется.
глядя на эти образы и картины, я, ну, видно, что как бы в жизни каждой из этих женщин событием была встреча с Христом.
Да, конечно.
И это могла быть встреча какая-то мимолетная, какая-то, ну, или, ну, как жены мироносицы, они шли, как бы надеясь на эту встречу. Значит, встретились уже потом с воскресшим Христом, да?
Потом они за ним ходили, они служили ему. То есть встреча была даже раньше, раз они, оставив свои дела, пошли за ним и служили своим имением, как сказано, да? Своим имением. То есть все, что имели. Жена Хуза имела много, Мария Магдалина имела мало. Но они служили тем, чем могли, да?
И я вот, знаешь, что подумала, что, наверное, это отличает женщин Евангелия от женщин Ветхого Завета. Те как бы тоже были ведь мудрые, полны веры, но у них не было вот этого
Поворотного момента.
поворотного момента в их жизни, знакомства с Христом, встречи с Ним. И, наверное, вот в этом смысле женщины Евангелия, они, ну, как сказать, более блаженны, что ли, да, что они уже увидели Христа, могли прикоснуться к Нему.
Ну вот еще одна такая тоже фреска из Сербии, из Дичан, вот где вот тоже на ложе лежит. Как ни странно, этот эпизод больше в восточно-христианском искусстве, чем в западно-христианском искусстве. Ну вот какие-то сюжеты здесь более любимы, какие-то сюжеты там более любимы.
Да, совершенно непонятно почему.
Ну вот, если мы говорим об исцелении, то, конечно, самое яркое исцеление и воскрешение – это воскрешение дочери Иаира. Мы тоже не знаем ее имени, она просто названа дочь Иаира, начальник синагоги. Вот. И вот Трепин так написал, когда Христос тоже касается ее руки, и девочка открывает глаза, и, будучи уже мертва, она оживает. Это одно из самых ярких чудес, да, Христа. Вообще всего три ведь воскрешения: Лазаря, дочери Иаира и сына Наинской вдовы. Вот. Тоже девочка, которую мы не знаем, наверное, это тоже поворотный момент в ее жизни. Да? Во-первых, поворотный момент, что она вернулась к жизни, да. Ну вот, и, скорее всего, конечно, Христос на нее произвел огромное впечатление. И, наверное, жизнь ее изменилась. Так хочется думать.
А вот нам пишет Иван, неверующий человек, пишет, что Христос выдумка, он считает, а его воскрешение ложь.
Ну, все дело в вере, как по вере вашей да будет вам. Ну, значит, если вы отрицаете Христа, ну, значит, как говорится, пока вы его не встретили. А вот будет встреча, тогда и поговорим.
Иван, ну и потом, если вы смотрите, наверное, что-то привлекает вас, что-то притягивает все-таки к этой теме, а вы попросите Христа, чтобы он вам открыл себя как-то в вашей жизни, и чудо может произойти на самом деле.
Вот так Репин, вот так вот Поленов написал. Они, кстати, писали эти картины вместе, ну, в один выпускной год из Академии. Это были их дипломные работы. Вот немножко по-разному, там более так, торжественно здесь. Может, по-бытовому, но здесь уже девочка открыла глаза и с удивлением смотрит на Христа. Вот. А мне очень нравится вот эта картина. Вот.
Габриэль
Габриэль Марс,
Марс.
немецкий художник.
Христос воскрешает дочь Иаира.
Да, она какая-то очень, ну, по-человечески какая-то.
Ну, чувствуется такое сострадание Христа прямо здесь, да, девочки. Да, очень такая с эмпатией картина, как сейчас вы сказали.
Да. Вот. Тоже очень интересный этот момент. Тоже мы не знаем по имени эту женщину, но это женщина, которая коснулась одежды Христа в толпе. Ну вот, правда, в катакомбах тут нет толпы, они очень скудно, ну, как бы так скромно рисовали. Но тем не менее, как он сказал, женщина, вера твоя спасла тебя, да? То есть
Ирина, я хочу поприветствовать Марка. Здравствуйте, Марк. Он с нами поздоровался. Ну, ждем ваших каких-то размышлений, да? Вам интересна эта тема про женщин в Евангелии? Может быть, у вас есть тоже какие-то любимые образы или возникли какие-то ассоциации вот от того, что вы видите? Делитесь, не стесняйтесь.
Интересно, конечно, что думают наши слушатели и зрители, потому что вот смотрите, в Евангелии много исцелений, да, много. Вот. Но вот такое дерзновение какой-то женщины, да, которая, когда, ну, кровь для евреев была такой особым, да, табу. То есть даже когда ели, кровь выпускали, да, из мяса, чтобы приготовить для еды, ну вот, кровью окропляли жертвенник и так далее, да, кровь животных там была, там, и так далее. Вот. А здесь кровоточивая женщина, которая все имение, много лет страдала, все имение истратила на врачей. Она вообще должна была сидеть дома и не показываться, а она идет прямо в толпу людей, потому что она верит, что Христос ее может исцелить. И хотя бы вот коснуться края одежды. И он говорит, что из меня шла сила. Ему говорят, ну как же? Кто прикоснулся ко мне? Он спрашивает, ну все вокруг тебя касаются, да? Ну толпа же теснит Христа и следует за ним. Но он почувствовал, что кто-то прикоснулся вот особым образом, да? С доверием, с верой. И он, и тем самым она исцеляется. То есть она исцеляется буквально своей верой. Вот другим он говорит там, я тебя исцеляю, или там Бог тебя исцеляет, да? А здесь она буквально, может сказать, берет сама это исцеление. И он благословляет ее, иди, вера твоя спасла тебя. Да, удивительная женщина. Мы не знаем ее имени, но какое дерзновение, какая вера в Христа. Вот, может быть, к вопросу о том человеке, который считает, что все придумка, ложь и так далее, просто он еще не сталкивался с Божьей силой, с Божьей милостью и с Божьим исцелением, потому что такое бывает.
Да, особенно когда человек с верой взывает, вот как эта женщина.
По вере вашей будет вам. Если вы не верите, ну, может быть, ничего не будет. Вот. А это уже другая женщина. Похожий случай, но немножко другой. Женщина сиро-финикиянка, да? То есть вообще другого народа, язычница. Потом ничего не сказано. Скорее всего, она была еврейкой. Да? Здесь с другого народа, который, в общем, до сути презирался, надо сказать, евреями. Вот, поэтому Христос и говорит ей, да, когда она просит за свою дочь, она уже не за себя просит, а за свою дочь, которая больна. Вот, это вот равенская мозаика VI века. Вот, и так вот на коленях перед ней, перед Христом, и что он говорит ей довольно обидные слова, что как я могу взять хлеб, который предназначен детям, и отдать псам, да, бросить псам. То есть не то, что он не ее оскорбляет, а он говорит о том, что, ну, как он в другом месте сказал, я призван погибшим овцам Израилева, да, народа Израиля. Вот. То есть то, что я делаю, в основном предназначено вот людям, которые знают Бога. А вы язычники, да, ну как же? А она вот так смиренно говорит, ну и псы крохи подбирают под столами хозяев. И он тогда славляет ее, и дочь ее исцеляется. Тоже удивительно, мы не знаем ее имени. Она названа просто, ну, как представитель своего народа, да? Вот такой вот момент, да, вот 15 век, Франция. Вот как раз тут показано, что в домике там где-то у нее уже лежит ее дочка, а она вот так вот к Христу, и Христос даже как бы не оборачивается еще. но она с полным доверием, вот с полным. Вот тоже человек другого племени, другой веры, но почувствовав, что из Христа исходит какая-то особая сила и благодать, она просит, да, с доверием. Может быть, у нее нет еще веры в него как Сына Божия, но есть доверие, что этот человек может ей помочь. Вот еще тоже один момент.
Тесто довольно много обращались к этому сюжету.
Да, вот к этому сюжету много обращались. Вот. Это Жан-Жермен Друэ, это ну, вот, примерно ну, классицизм, да, 17-18 век, немножко похоже на Пуссена. Вот. Такие были немножко театральные художники, ну, как-то они так. Как на
Постановочно.
сцене. Как на сцене. Вот. А еще один сюжет, ну, который все, конечно, знают, это «Христос и грешница». Тоже мы не знаем имени этой женщины. Совсем другой вариант. Но вот видите, здесь замахиваются, ее хотят побить камнями. Она совершенно была, она не пришла сама, ее привели ко Христу, чтобы его искусить, да? Вот, но Христос к ней отнесся очень милостиво, да? Во-первых, он сказал обвинителям, да, кто без греха, пусть первый бросит камень. И они не смели бросить, потому что почувствовали, что он, ну, видит их души, их намерения. Вот. И он сказал, прощаются тебе грехи твои. Да. Тоже вот, то есть я хочу сказать, что в Евангелии много женщин, имен которых мы не знаем. Но при этом они очень важны. Важны именно как примеры, ну вот две женщины мы рассмотрели, как доверие, вера в Христа, да. Здесь, ну, скорее, так сказать, она не знает, как решится ее судьба. Но, наверное, ее жизнь очень тоже сильно изменилась после этого. Потому что, действительно, если она взята в прелюбодеянии, да, она совершила страшный грех, ну, особенно по законам Израиля, и вдруг находится человек, который отнесся к ней, ну, скажем так, по-человечески, да, по-человечески, да, хотя, скорее всего, это именно таков суд Божий.
Но
Вот.
милосердно отнесся к ней, несмотря на ее прегрешение.
Да, потому что он увидел ее душу, он понял, что, может, она не злостный человек, да, но согрешить любой может. Вот. И тем не менее, да, вот он ее прощает. Это, кстати, очень интересный художник, у нас мало его знают, эстонский, Эру Ярнефельд. Я самый первый раз его увидела, ну, начало 20 века, вот тут даже год стоит, 905-й, вот когда очень, так сказать, скандинавская живопись вообще.
Тоже
Ну,
так написано аскетично, и тоже как бы
да, вот начало 20 века.
сосредотачивает наше внимание на вот этой женщине и на Христе.
Да. Вот. Это «Самарянка у колодца». Что-то у меня тут, наверное, немножко сбилось. Должен был бы еще Поленов. Ну, наверное, мы ее увидим. Потом Поленов все знают. Христос грешница.
Да, это
А вот
миниатюра из
художница.
Евангелия.
Да, миниатюра из Евангелия. Женщина другая. Еще одна женщина, да, совсем, ну, тоже, так сказать, не очень праведного поведения. Мы помним, да, что он сказал, что у тебя было пять мужей. Вернее, она сама сказала, что я живу с мужчиной, который не муж мне, да? И он сказал, да, у тебя было пять мужей, и шестой не муж тебе. Вот. То есть тоже женщина такого странного поведения. Вообще то, что Христос разговаривает с женщинами, уже было не очень характерно. А то, что он разговаривает с женщинами вообще, такого, мягко говоря, легкого поведения, вообще всех шокировало. Понимаете, опять же, мы читаем эти строки евангельские, не понимаем иногда, как бы, как это смотрелось в глазах современников. Он ест и пьет с блудницами. Помните, одно из
Обвинений, которые ему
обвинений?
да, бросали.
Да. Он, с блудниками блудницы, с мытарями и блудницами. Вот так сказано. И вот вдруг женщина, да, он ее встретил у колодца, причем самарянка, то есть, опять же, женщина не еврейского происхождения. Ну, и самаряне, правда, дальние родственники, да, то есть как бы народ, который когда они были едины, это, наверное, потомки, не знаю, Исава, вот, которые тоже верили, кстати, в единого Бога, но немножко со своими, так сказать, со своими понятиями, не так, как израильтяне. Поэтому она и говорит, что как же так, вот ты со мной беседуешь, да, и вы говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме, а вот мы там на горе Горизим там поклоняемся. Но ему это не важно. Не важно вот эти религиозные различия. Он видит душу человека, Христос, да? И поэтому он говорит, я дам тебе воды. Не ты мне сейчас дашь воды, да, хотя он сначала попросил воды, а я могу тебе дать воду. То есть воду и жизни, да, истинную веру, то, что тебя спасет. И она поверила.
Также удивительно, что это, я вот читаю, это 13 век, Армения, миниатюра, что люди вот в 13 веке так глубоко над этим задумывались, какие тут выражения лиц потрясающие, да?
Да.
И стоят вот сзади мужчины, они слушают, видимо, да, и тоже пытаются это как-то осмыслить, что Христос говорит про воду жизни.
Да, потому что вот она уже, видите, вот она дважды изображена около колодца, и здесь. Это она побежала и привела сюда уже мужчин, да? Она, можно сказать, стала первым апостолом для этих самарян, да? Потому что она поняла, что перед ней не простой человек, да, а мессия. Вот, они тоже ожидали мессии, самаряне. И она привела горожан, ну, тут не только мужчины, вот тут и женщины есть, конечно, вот, чтобы они убедились. То есть она сделала удивительный вывод, да, она не просто схватила свою кувшин и убежала домой, она побежала и привела людей, потому что она поняла, что вот Спаситель, да, вот он дает то, что никто не дает, да, вот эту воду жизни, веру, жизнь.
Ирина, знаешь, нам тут задал вопрос Александр. Ну, можно с этим сюжетом его соединить, потому что самарянка спрашивает Христа, как поклоняться, как почитать Бога. И вот Александр спрашивает, ну, просит развернуть глубже мысль о едином дне празднования Пасхи, о единении христиан. Какой день принять за истинный?
Ну, знаете, это вопрос, который выходит за рамки, конечно.
Выходит, да, но в двух словах. Ну, мне кажется, Александр, главное осознать сущность этого праздника, первый шаг, да? Что это воскресение, прежде всего, Христа. Осознать вообще глубину и необычность, потрясающую вообще необычность этого события. А уже праздновать можно в соответствии, ну, с тем, как празднует церковь, которая...
Важно, в какой день, конечно. Да. Потому что день вообще, вот мы сегодня говорим, а в Америке еще вчера, да, потому что это другой пояс.
Да.
Они еще живут...
Хотите, празднуйте два раза, хотите, да, каждый день празднуйте. Это не так важно. Важно, чтобы понять, что за этим стоит, за этим событием.
Конечно. Вот такой интересный художник Сергей Иванов, русский эмигрант, живший во Франции. Вот, вот он так нарисовал, так, я бы сказала, по-современному. Ну, собственно говоря, в середине 20 века и творил, да, в начале... в середине. Вот тоже Христос и Самарянка. Да, ну вот сюда попала Христос и грешница, то, что должно было быть чуть-чуть раньше, но эту картину все знают, мы ее пропустим. Вот меня что удивило. Помните, еще одна женщина, Лепта, вдовы. Mm-hmm. То есть женщина не названа по имени, но очень отмеченная Христом, да, когда все клали в сокровищницу большие суммы, деньги там, и вдова вдруг положила, значит, лепту, да, самую маленькую монетку, которую только она имела. И Христос сказал, что она больше всех положила. Интересно, что часто ее рисуют старой, но вот в некоторых картинах ее рисуют молодой вдовой, даже с ребенком на руках. То есть подчеркиваю, это Джеймс Тиссо, который мы часто показываем, потому что он очень интересный художник, так интерпретирует Евангелие интересно. И вот он подчеркивает, что вот она отошла от сокровищницы, вот Христос сидит, показывает эту, на сокровищницу, куда кладут другие люди тоже деньги. И она отходит, и она с маленьким ребенком. То есть Он тем самым художник подчеркивает, что тем более ей же не просто вдова, которой там на Востоке очень трудно прожить, а она вдова молодая, которой еще ребенка нужно поднимать. И все равно она пришла и положила эту лепту. Да, удивительно, правда? Вот еще тоже я нашла картину, где тоже вдова с ребенком на руках. То есть, значит, люди размышляя, художники ведь размышляют, да, это Клавдий Лебедев, это художник примерно того же времени, что Тиссо, только Тиссо англичанин, а это русский художник, тоже конец XIX века. И тоже он подчеркивает, что это молодая вдова, ей еще труднее, да, но она вот. Вообще очень интересно, что Христос все время подчеркивает, что делают женщины, уча, в общем-то, мужчин, да, он большей частью это апостолом.
Очень внимательным к женщинам, да, очень.
То, что мимо чего все проходят, то, ну, женщина где-то там на втором плане, там где-то она там не в центре истории, а Христос подчеркивает, да. Вот интересный тоже момент. Тоже женщина, которая, правда, в предании получила имя, это жена Пилата. Она ведь тоже сыграла интересную роль. Когда Пилат судил Христа, помните, да, она пришла и сказала: не делай ничего этому праведнику. Она заступилась за Христа. Я много пострадала, там сказано, во сне. То есть, видимо, что-то ей приснилось такое, может быть, предчувствие вот этой казни. И она очень страдала за него. И она советует своему мужу Пилату, да, человеку, от которого зависит суд, что не делай ничего. И вот такая греческая, видимо, фреска XVI века, где вот она стоит за плечом Пилата. Ну, Пилат хотел отпустить Христа, но не получилось. Политическое перевесило нравственное. Да? Когда уже стали кричать: нет у нас царя, кроме кесаря, конечно, Пилат испугался. Вот тоже Джеймс Тиссо, тот же самый. Видите?
Тоже сюжет, да?
Тот же самый сюжет. Вот прибежал.
Да, очень интересно, эту женщину так сразу и не вспомнишь.
Конечно, вот поэтому очень много женщин на самом деле упомянуто в Евангелии, больше, чем в любом другом произведении, ну, даже я бы сказала, не только этого времени, а вообще, ну, я не знаю, там, до романов XIX века, там много женщин, да, ну, вот, потому что уже в новое время, конечно, женщина играет больше, а в Средневековье, в античное время, вообще женщина не покидала так называемый гинекон, то есть женскую часть дома, не входила часто в мужскую часть, могла войти и, ну, просто накрыть на стол. Вот. Тоже очень интересный момент. Ну вот, то есть можно было бы, конечно, говорить еще там о нескольких женщинах. Есть и отрицательные, кстати, женщины. Ну, это, конечно, и Родиада, и Соломея. Но вот о них не будем сегодня говорить. Да, но единственное, что я хочу сказать, что есть предание такое, ну, конечно, оно, наверное, уже средневекового времени, что жена Пилата, вот ты говорила, что все они, ну, как бы поворотный момент встречи с Христом. Вот для жены Пилата тоже был поворотный момент. Предание говорит, что она, ее называют Клавдия Прокула, ну, такое очень распространенное имя в римской, что она стала христианкой.
Вот. Давай на этом мы завершим нашу передачу. Очень хорошая точка, я считаю, да, что вот эта встреча с Христом для этой женщины обернулась тем, что она уверовала. Спасибо большое, Ирина, за такой рассказ. И действительно, я сама заметила многих женщин, которых раньше не замечала в Евангелии. Спасибо всем, кто нам писал, кто нас слушал, смотрел. И прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.
До свидания. До свидания.
Немножко вылезли со временем.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.